Від Радіо Свобода. Александр Лукашенко арестовал своих соперников.
Есть хоть одна цивилизованная страна в мире, где после выборов практически все оппозиционные кандидаты оказываются либо на больничной койке, либо за решеткой.
Полковника Квачкова обвинили в подготовке мятежа.
Движение имени Минина и Пожарского получило очень большое распространение и авторитет у народа. Они не хотят такой оппозиции.
Сенат ратифицировал договор СНВ.
После вступления договора в силу наши инспекторы вернутся на российские ядерные базы. И мы сможем следовать принципу «доверяй, но проверяй».
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Белоруссии произошло нечто небывалое в новейшей истории Европы. Почти все соперники Александра Лукашенко в день выборов президента оказались за решеткой. Сейчас в белорусских тюрьмах остается более 600 сторонников оппозиции. Продолжаются обыски у демократических активистов. Сегодня обыскивали квартиры задержанной корреспондентки «Новой газеты» Ирины Халип и ее отца, кинодраматурга Владимира Халипа. Вот уже почти неделю ничего не известно о судьбе одного из главных оппонентов режима Владимира Никляева. Распространяются слухи, что он убит. 24 декабря ЦИК объявил, что Александр Лукашенко победил, набрав почти 80% голосов избирателей. Из Минска сообщает Игорь Корней.
Согласно официальным итогам президентских выборов, следом за Александром Лукашенко расположились следующие претенденты на высший пост. Андрей Санников – почти 2,5% голосов, Ярослав Романчук – около 2%, Григорий Костусев с тем же показателем и далее. Владимир Никляев, Виктор Терещенко, Виталий Ромашевский, Николай Статкевич, Алексей Михалевич. Меньше всего голосов набрал Дмитрий Ус – 0,39%. Явка избирателей на участке для голосования превысила 90%. 23 декабря один из претендентов на должность президента, Григорий Костусев, подал в ЦИК жалобу на механизм проведения выборов. Приложение к документу превысило 400 страниц. Кроме того, представлены аудио- и видеофакты в доказательство фальсификации итогов голосования. Среди основных нарушений, которые, по мнению Костусева, дают основания не признать результаты выборов, значатся захват Александром Лукашенко государственной власти и ее удержание неконституционным путем, незаконность участия Лукашенко в президентских выборах, зависимость избирательных комиссий от госорганов, нарушения в ходе регистрации инициативных групп, запугивание кандидатов и избирателей силовыми структурами, нарушения в ходе досрочных выборов. Ни один из аргументов заявителя принятого внимания не был. Вот как на это отреагировал Олесь Лагвинец, представляющий интересы Григория Костусева в Центризбиркоме.
Сегодня Украина живет в трагичной ситуации.
Сегодня страна находится в трагической ситуации. Разве можно себе представить, чтобы в день выборов 7 кандидатов в президенты были арестованы, а пятеро по-прежнему находятся в зловещей советской тюрьме КГБ? Но у нас нет настоящих выборов, у нас комиссии нигде не считают голоса. Ваши фокусники играли в видимость прозрачных выборов, а на самом деле писали то, что им было приказано сверху. Так делало абсолютное большинство комиссий по всей стране.
Так робили абсолютно большинство комиссий по всей Украине.
Свое заявление Григорий Костусев подал от имени еще 5 кандидатов в президенты, содержащихся в следственном изоляторе КГБ. В числе 19 человек они обвиняются в организации массовых беспорядков в Минске сразу же после закрытия участков для голосования. По некоторым сведениям, около 30-40 тысяч сторонников демократических перемен вышли на площадь независимости, чтобы опротестовать итоги выборов. Однако спецназ жестоко разогнал митингующих, более 600 человек были избиты и задержаны. 6 кандидатов в президенты обвиняются в попытке захвата дома правительства, хотя оппозиционные лидеры уверены, бить окна и двери начали провокаторы, нанятые спецслужбами, поскольку только таким образом милиция могла оправдать последующее насилие. Наибольшее опасение у правозащитников вызывает судьба лидера компании «Говори правду» Владимира Никляева. Тамара Сидоренко, адвокат экс-кандидата президенты, вот уже почти неделю не может увидеть подзащитного. Ни у нее, ни у родственников Никляева нет никаких сведений о состоянии его здоровья. В обществе уже циркулируют слухи, что он мог повторить печальную участь других оппонентов режима, которые попросту исчезли. Впрочем, на своей первой пресс-конференции после избрания на четвертый срок Лукашенко заявил: «Нечего нагнетать страсти».
Не надо говорить о Никляеве. Вы лучше у меня спросите про тех, кого они туда завели и спровоцировали. Вот мы идентифицировали практически все лица. Там старше 20 лет нет ни одного человека. Были несколько, вот не хочу плохое слово про них говорить, они всегда на демонстрации ходят, но в основном там же пацанье. Зачем вы их туда повели? Но я вам на вопрос ответил. Спадар Никляев находится у следствием изолятора. Милости просим. Хотите поговорить с ним? Следственный изолятор. Вы думаете, что мы его скрали и куда-то свезли? Нет. Таких подарунков не будет больше. Виноват? Отвечай.
Центры информации и общественных связей КГБ не комментируют ситуацию с отказом допустить к Владимиру Никляеву адвоката, равно как ничего не сообщают о состоянии его здоровья. Не жалуют особым вниманием и других арестованных политиков. Павел Сапелко, адвокат Андрея Санникова и Павла Северинца, руководителя предвыборного штаба Виталия Рымашевского, с подзащитными виделся лишь однажды.
Поданные жалобы в отношении обоих подозреваемых, так называемых, в отношении Северинца и Санникова. Жалобы в суд на применение меры пресечения в виде заключения под стражу было необоснованно. Кандидату в президенты можно было бы избрать другую меру пресечения, даже если он является подозреваемым. Тем более он имеет постоянное место жительства, постоянное место работы и воспитывает малолетнего ребенка. Помимо этого, состояние здоровья его требует медицинского вмешательства. И коль скоро медицина пенитенциарной системы не может ему нормально помочь, ему даже не поставили толком диагноз по поврежденной ноге, в этой ситуации считаю, что он должен быть на свободе.
Пока Андрей Санников и его жена, журналистка Ирина Халип, находятся в застенках КГБ, органы опеки и попечительства пытались забрать прямо из детского сада их беспризорного сына. Ценой нервного потрясения родителям Ирины Халип удалось отбить трехлетнего Данилку у государства. Бабушка в срочном порядке начала процедуру оформления попечительства над внуком. О происходящих последние дни событиях первый руководитель независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич.
Это злочинный день, уладочка стала на шлях державного терроризма.
Все это преступные действия власти, которая стала на путь государственного терроризма. И главный государственный террорист у нас – это Лукашенко. Жить надо по-людски, и покоряться подлости и никчемности этому зверю недопустимо. Поэтому нужно искать пути и способы, как со всем этим покончить. По крайней мере, я такой способ буду искать, это дело моей человеческой чести.
Я такой способ буду шукать. Это дело моего человеческого гонора.
Стали известны некоторые подробности скандальной истории вокруг кандидата в президенты, заместителя председателя Объединенной гражданской партии Ярослава Романчука. Утром 20 декабря в интервью белорусскому телевидению неожиданно даже для соратников Романчук заявил: события 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Видимо, Санникову, подогреваемому его супругой Ириной Халип, захотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Минском и международным сообществом. Демократическая общественность сразу же записала Романчука в предатели, заподозрив его в желании получить должность в правительстве. Накануне Романчук рассказал, что все делал под давлением со стороны службы безопасности Лукашенко. Ночью 20 декабря ему позвонили из администрации президента и пообещали в обмен на озвученное заявление освободить председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и прекратить репрессии в отношении лидеров оппозиции. Однако обещания так и остались пустым звуком. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сопредседатель Российской партии «Правое дело» Леонид Гозман был в день выборов в Минске. Вот его впечатление.
Я не могу поверить в то, что он набрал 50%. Просто на улицах я подходил к людям, представлялся и как-то пытался поговорить. Вот это большинство случаев удавалось. Я не встретил ни одного, кто сказал бы, что он голосовал за Лукашенко. Наоборот, я видел массу людей, которые говорили, что бабушки из их домов шли голосовать за кого угодно, но не за Сашку, как они выражались. Да? Я не верю в то, что он выиграл, и способ наблюдений за выборами таков, что фальсификации возможны такие, что нашим и не снилось. Это первое впечатление. Второе впечатление – это восхищение от действий белорусской оппозиции. Я знаю, что сейчас будут их обвинять в излишнем радикализме, в том, что они спровоцировали насилие и так далее. Вот как очевидец этих событий, я могу сказать, что это ложь стопроцентная. Все лидеры оппозиции вели себя предельно корректно. Провокация у дома правительства, когда небольшая группа людей разбила двери и стекла в доме правительства, полагаю, была организована самим Лукашенко. Мое мнение здесь основывается только на старом юридическом принципе «ищи, кому выгодно». Вот выгодно это было только одному человеку. Это было выгодно Александру Лукашенко. Лукашенко увидел, наверное, он этого не ожидал, но он увидел, насколько против него Минск. Ну, вы знаете, когда 50 тысяч в морозный день, в холод, 50 тысяч человек несколько часов проводят на улице, постоянно скандируя «Живи Беларусь» и «Уходи». Ну, в общем, понятно, и милиции нет вообще, потому что они, видимо, ничего не могут сделать, когда столько народу, да, то понятно, что он должен либо уйти, чего он, конечно, не сделает никогда, либо просто уничтожить их, на что он абсолютно готов. Еще хочу сказать одну вещь. Нападение ОМОНа на людей состоялось не тогда, когда группа, я думаю, все-таки провокаторов, разбивала стекла в доме правительства. Это была небольшая группа, 50 тысяч человек стояли на митинге в это время. Нападение ОМОНа на людей состоялось тогда, когда по призыву лидеров оппозиции люди стали расходиться и с договоренностью прийти на следующий день в 18 часов. Вот когда на площади осталось где-то пару тысяч человек всего, вот тогда ОМОН напал. Напал без предупреждения. Никаких предупреждений о том, что ваша акция не санкционирована, просьба разойтись там и так далее. Вот ничего этого не было. ОМОН вдруг пошел в атаку и пошел в атаку в спину людям, уходящим с площади. Кроме всего прочего, это было еще и омерзительно трусливо сделано. Но кроме этого, я сам видел, как потом людей отлавливали на улицах. То есть просто людей, которые уже шли там в нескольких кварталах от площади, подбегали милиционеры и их брали. Я думаю, что Лукашенко между уходом и жестокими репрессиями выбрал в результате жестокие репрессии. Я думаю, что он принял это решение, когда понял, что он не может нормально контролировать город, что он не может с людьми разговаривать. Кстати, ведь когда вот эта толпа, 50 тысяч человек, пришла к дому правительства, то чего они требовали, кроме выборов без Лукашенко, понятно, да, там ораторы говорили, чтобы нынешние руководители страны и руководители правоохранительных органов вышли к белорусскому народу. Там собрался белорусский народ. К ним, разумеется, никто не вышел. Когда к дому правительства подошло, по моим оценкам, 1003 ОМОНовцев и встали по периметру дома правительства, то ораторы у памятника Ленину, ну, где была импровизированная трибуна сделана, лидеры оппозиции, кандидаты в президенты, они обращались к людям с призывом ни в коем случае не поддаваться на провокацию, не бить милиционеров. И толпа скандировала «Мы один народ», «Мы один народ». Вот это вот был главный лозунг, когда было взаимодействие какое-то с милицией. Более того, один из кандидатов в президенты с трибуны обратился к командирам ОМОНа с просьбой подойти к трибуне для переговоров, чтобы предотвратить насилие, предотвратить кровопролитие. Никакой агрессии у людей по отношению к ОМОНу не было. Абсолютно не было. Я это сам видел. И надо сказать, что вначале и ОМОН вел себя совершенно прилично. Но потом, по-видимому, они получили приказ, они этот приказ исполнили. Мне кажется, что Лукашенко сможет удержаться только если он отбросит всякую маскировку и станет тем, чем, с моей точки зрения, он и является жестоким диктатором и узурпатором.
Говорил Леонид Гозман. Сегодня Дмитрий Медведев направил Александру Лукашенко официальное поздравление с переизбранием на пост президента. Член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин говорил в эфире «Радио Свобода» об ответственности России и других стран за то, что происходит в Минске.
Лукашенко во многом так долго находится у власти благодаря тому, что умело лавирует между Западом и Россией. Лукашенко научился это делать очень здорово, и играя на противоречиях между Европой, между Соединенными Штатами и Россией, он постоянно получает кредиты, политическую поддержку, медийную поддержку, и во многом благодаря этому на протяжении стольких лет уже находится на выборах и просто творит, что хочет. Я думаю, что в значительной степени ответственность за то, что в Беларуси происходят те чудовищные преступления, которые мы сегодня наблюдаем, ответственность за это несут и российские политики, и европейские политики, которые постоянно, вместо того, чтобы занять внятную, жесткую позицию в отношении Лукашенко, вместо того, чтобы оказывать экономическое давление на этого деятеля, вместо того, чтобы воздерживаться от любых дипломатических контактов с Лукашенко, с его окружением, с теми людьми, которые причастны к избиениям людей, к исчезновениям людей, вот вместо того, чтобы занять жесткую позицию, Лукашенко постоянно пытаются использовать в качестве козыря в рукаве. То Европа его использует в таком качестве, то Россия пытается использовать в таком качестве. На самом деле, на практике получается, что сам Лукашенко всех использует, и все вокруг выглядят идиотами. Меня, честно говоря, поразило заявление Ежи Бузыка, председателя Европарламента, который, с одной стороны, возмутился избиениями, но в конце своего заявления потребовал от Лукашенко наказать виновных в избиении людей. Меня поразила такая постановка вопроса. Для господина Бузыка является открытием, что сам Лукашенко является главной причиной, организатором и инициатором избиения людей, нападения на кандидатов в президенты. Есть хоть одна цивилизованная страна в мире, где после выборов практически все оппозиционные кандидаты оказываются либо на больничной койке, либо за решеткой. И после предыдущих выборов была такая же ситуация. Главный оппонент Лукашенко оказался за решеткой, в течение нескольких лет сидел, потом Лукашенко соизволил, выпустил его на свободу. Хоть одна нормальная европейская или, там, я не знаю, в мире хоть одна страна есть цивилизованная, где такое вообще допустимо?
20 декабря Соединенные Штаты объявили о нелегитимности результатов президентских выборов в Беларуси и осудили то, что в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента названо действиями правительства Беларуси по подрыву демократического процесса. Вашингтон осуждает непропорциональное применение силы против политических активистов, представителей общественных сил и журналистов, требует освобождения задержанных. Соединенные Штаты предупредили Белоруссию, что подобные действия ставят под вопрос наметившийся процесс улучшения двусторонних отношений. Последствия разгона демонстрации, ареста кандидатов в президенты и журналистов окажутся крайне неприятными для белорусских властей, предсказывает Дэвид Кремер, глава одной из ведущих американских правозащитных организаций Freedom House, бывший помощник госсекретаря в администрации Джорджа Буша.
Реакция белорусских властей свидетельство того, что Лукашенко не уверен и параноидален. Это доказывает не только события последних дней, но и последних лет. Он действует как диктатор, пытающийся предупредить любое проявление недовольства и удержаться у власти, несмотря ни на что. И если в последнее время некоторые европейские правительства, как и Соединенные Штаты, начинали питать несбыточные иллюзии по поводу возможности изменения поведения режима, то Лукашенко сейчас напомнил им, с кем они имеют дело. Диктатор не меняет окраску. Насильственные, и я бы сказал больше, бандитские методы разгона демонстрантов дают четкое представление о том, что он представляет собой как лидер. И мы на Западе должны прекратить, так сказать, романтизировать белорусского лидера и трезво осознать, с кем мы имеем дело.
Светлана Гамова, заведующая отделом политики ближнего зарубежья «Независимой газеты», считает, что время Александра Лукашенко подходит к концу.
Лукашенко цветной революции боялся. Поэтому он подготовился, чтобы там оппозиция не предпринимала, он заранее предупредил и был готов. И Бакиева он не зря же пригрел у себя. Он боялся повторения Бишкека, боялся повторения Кишинева. И вот это то, что произошло разгон, он разгонял не просто оппозицию, он разгонял тех, которые могли бы устроить ему переворот, как он думал. Рано или поздно все заканчивается, и режим закончится когда-то. Придет к нулевому своему измерению режим Лукашенко. Он теряет сторонников, хотя их у него много. Я уверена, что, может быть, и не 80%, как говорят, но 60% точно у него есть. Пока сельская Белоруссия – это его. Но будет все меньше и меньше, будет подрастать молодое поколение. И даже уже через 5 лет будет под вопросом, останется Лукашенко. Я думаю, нет.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Москва не остыла от беспорядков, начавшихся после убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. ГУВД столицы сообщало, что среди задержанных обнаружилось около 200 уклонистов от службы в армии. Всех доставили в военкоматы, и 120 молодых людей уже отправились служить. А Владимир Путин 21 декабря встретился с лидерами объединений футбольных болельщиков, отправился с ними на кладбище и возложил цветы к могиле Свиридова. Некоторые эксперты решили, что это предвыборная акция. Политолог Станислав Белковский с таким выводом не согласен.
Владимир Путин в повышении своего рейтинга не нуждается, потому что в стране, где нет свободных демократических выборов, рейтинг носит исключительно виртуальный характер. Поэтому встречу Владимира Путина с фанатами, его визит на могилу Егора Свиридова нельзя расценивать как предвыборные шаги. Ибо выборы происходят не на избирательных участках в России, они происходят в том тайном кабинете, сауне или бункере, где Медведев и Путин при незримом участии ключевых представителей правящей элиты России решат, кому быть президентом в 2012 году. Главный, пожалуй, единственный смысл последней акции Путина, связанной с футбольными фанатами, показать фанатам, что во власти есть люди, которые с ними солидарны, и значит, не все безнадежно. Но в этой роли принципиально и органически не мог выступать Дмитрий Медведев, поскольку он позиционируется как либерал, западник и политик, обещающий стране некую смутную демократизацию. Поэтому Медведев выступает с максимально радикальной позицией по отношению к фанатам. Он призывает подавить беспорядки и не допустить их повторения. Владимир Путин, поскольку его репутации в качестве западника и либерала уже ничто не грозит, эта репутация испорчена один раз и навсегда. Поэтому здесь классическое разделение труда в тандеме может встречаться с фанатом.
С беспорядками на Манежной некоторые эксперты связывали и задержание знаменитого полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, лидера незарегистрированной организации «Народное ополчение» имени Минина и Пожарского. Квачков был недавно оправдан по делу о покушении на Анатолия Чубайса, но в четверг его снова арестовали. Он подозревается в содействии террористической деятельности и организации вооруженного мятежа, рассказывает Павел Куравский.
В квартире экс-полковника ГРУ был проведен обыск. По словам адвоката Алексея Першина, ничего противозаконного, оружия, планов захвата власти или экстремистской литературы обнаружено не было.
По мнению защиты, произошло беззаконие, то, что называется беспредел. Из-за предъявленных доказательств в обосновании ходатайства о взятии его под стражу мы не нашли ни одного доказательства. Вот все построено на догадках, все построено на предположениях. В понедельник мы подадим кассационную жалобу на данное постановление. Такой вот финт, то, что называется, что 22 числа человека полностью оправдали определением кассационной инстанции, это приговор вступил в законную силу, а 23-го на следующий день его взяли, говорит о том, что его вряд ли отпустят.
Как отмечает «Коммерсант», статья о вооруженном мятеже применима лишь к военнослужащим. Даже при рассмотрении дел чеченских полевых командиров суды снимали эту статью, если обвиняемые не состояли на службе в вооруженных силах Ичкерии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что задержание последовало вскоре после того, как по распоряжению президента Дмитрия Медведева ФСБ подключилась к расследованию массовых беспорядков в Москве. Супруга Владимира Квачкова Надежда связывает арест мужа с его общественной деятельностью и не надеется его увидеть до конца февраля.
Наше общественное движение, движение имени Минина и Пожарского, получило очень большое распространение и авторитет у народа. Они не хотят такой оппозиции, они хотят таких, как Немцовы, Лимоновы, послушные. Такой оппозиции им не нужно. И это идет самая настоящая зачистка перед выборами.
Правозащитник Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, считает, что правоохранительные органы должны расследовать участие Квачкова в радикально-националистическом движении. По словам Брода, Квачков – одна из опорных фигур радикального национализма в России. Он не скрывает своих крайне радикальных планов и идей, которые идут вразрез с Конституцией, говорит Александр Брод.
Как сообщила сегодня газета «Коммерсант», Владимира Квачкова подозревают в том, что он планировал захватить и разоружить воинские части в нескольких городах. Как заявил в интервью газете лидер Тольяттинского отделения движения «Народное ополчение» Минина и Пожарского Петр Галкин, по заданию Квачкова из молодых людей, попавших под сокращение по реформе вооруженных сил, создавались боевые группы ополченцев. Начать мятеж, по версии следствия, народные дружины планировали с города Владимира. Радио «Свобода. Итоги недели». После краткой сводки новостей расскажем о ратификации договора СНВ в американском Сенате.
Музейная педагогика. Как научить детей любить прошлое и видеть настоящее? Игры в музее. Крестьянские и дворянские. От комикса до авангарда. Попасть на экскурсию классного часа можно в это воскресенье, 26 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске прошли обыски в квартире корреспондента «Российской новой газеты» Ирины Халип. Об этом журналистам сообщила ее мать Люцина Халип. По ее словам, сотрудники КГБ Белоруссии проводят обыски и в квартирах других задержанных во время акции оппозиции 19 декабря в Минске. Полковник Владимир Квачков планировал захватить и разоружить воинские части в нескольких российских городах, пишет газета «Коммерсант». Квачков был взят под стражу 23 декабря. Его подозревают в покушении на организацию вооруженного мятежа. Более 80 человек погибли за последние сутки на северо-западе Пакистана в результате терактов и вооруженных столкновений. До 43 увеличилось число жертв взрыва в центре распределения гуманитарной помощи в районе Баджаур у границы с Афганистаном. Угроза цунами в западной части Тихого океана, возникшая после мощного землетрясения, миновала. Папа Римский, Бенедикт XVI, поздравил христиан, отмечающих сегодня Рождество, обратившись традиционным посланием к городу и миру. Правоохранительные органы Киргизии переведены на казарменный режим несения службы после попытки теракта в столице страны. Сегодня утром в Бишкеке было обезврежено взрывное устройство, заложенное в автомобиле, припаркованном у здания ГУВД. В Москве в концертном зале Новоспасского монастыря во время детского новогоднего представления произошел пожар. Были эвакуированы 150 человек, сообщается об одном пострадавшем. В водах Тихого океана терпит бедствие российский траулер «Ивнинг Стар». Согласно последним сообщениям, она находилась в 40 милях от острова Шумшу Курильской гряды. На траулере в результате шторма вышла из строя часть аппаратуры. В настоящий момент связь с судном потеряна. Полиция Нидерландов задержала вечером в пятницу в Роттердаме 12 граждан Сомали по обвинению в подготовке террористических актов. В Нигерии, по уточненным данным, число жертв серии взрывов в пятницу вечером в рождественский сочельник достигло 32. По данным властей, за нападениями стоит исламистская экстремистская группировка.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Утверждение договора по СНВ стало кульминацией удивительно результативной для президента Соединенных Штатов заключительной сессии Сената в старом составе. Этот договор стал настолько символически важен для Барака Обамы, что вице-президент Джозеф Байден пошел на редкий для себя шаг и лично председательствовал во время голосования в Сенате. В зале также присутствовала госсекретарь Хиллари Клинтон. Рассказывает Юрий Жигалкин.
На пресс-конференции, состоявшейся через час после процедуры голосования, президент Обама так определил значение этого события. Это самое крупное за два десятилетия соглашение в области контроля за вооружениями, укрепит нашу безопасность и приведет к сокращению наших и российских ядерных арсеналов. После вступления договора в силу наши инспекторы вернутся на российские ядерные базы, и мы сможем следовать принципу «доверяй, но проверяй». Мы будем расширять наши отношения с Россией в результате подписания этого соглашения, что необходимо для достижения прогресса по целому ряду проблем, от иранских санкций до предотвращения попадания оружия массового поражения в руки террористов. Убедительная межпартийная поддержка этого соглашения в Сенате дает сигнал всему миру, что республиканцы и демократы едины, действуя в интересах нашей безопасности. Окончательные результаты голосования, 71 голос «за» и 26 «против», не дают представления о том, насколько сомнительной казалась перспектива одобрения договора в нынешнем году всего несколько недель назад. Поражение демократов на выборах в Конгресс в начале ноября внушило решимости оппонентам договора, пытавшимся затянуть его обсуждение до следующего года, когда ряды республиканцев расширятся. Критиков беспокоит то, что договор может связать США руки в попытках создать противоракетную оборону, модернизировать свой ядерный арсенал. Они не уверены в том, что новый режим инспекции будет адекватен. Критики надеялись, что после пополнения их рядов им удастся заставить Белый дом согласиться с поправками к соглашению. Эти расчеты, впрочем, не устояли перед последним доводом президента Обамы. Личными телефонными звонками колеблющимся сенаторам, бывших госсекретарей, министров обороны и даже двух президентов – Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, убеждавших их поддержать соглашение. Как оценивают это событие американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики и ядерного нераспространения. Значение данного договора не стоит переоценивать. Это одно из наименее масштабных соглашений по контролю над вооружениями, которые мы когда-либо подписывали с русскими. Сейчас необходимо готовить новые соглашения, которые бы разрешали проблемы, не являющиеся исключительно предметом американо-российских отношений. Скажем, известно, что у Китая огромное число неядерных ракет, способных нанести серьезное разрушение. К тому же ряд стран с ядерным оружием, по идее, нас должны волновать больше, чем Россия. Есть множество и серьезных неядерных проблем, такие как безопасность космических спутников. Вот что сейчас актуальнее всего. Насколько состоятельны аргументы критиков договора СНВ о том, что он содержит уступки России? Мы действительно пошли на определенные уступки русским. По просьбе России мы не возражали, чтобы в преамбуле договора осталась фраза о связи наступательных и оборонительных вооружений. Россия может истолковать ее как дающую ей право выйти из договора в течение 10 лет, если США будут слишком усердствовать в модернизации своих оборонительных вооружений. Думаю, мы сделали уступку и в процедуре взаимных проверок, которая выглядит либеральнее ранее действовавших процедур. Мы также снизили потолок вооружений несколько в большей степени в сравнении с уровнем, на котором первоначально настаивали американские военные. И вместе с тем я не считаю эти уступки критически важными. Я также не считаю, что они свяжут руки с Соединенным Штатом. После Нового года в Сенате будет больше республиканцев, критикующих договор. Так что не стоит рассчитывать, что законодатели из числа критиков договора СНВ успокоятся. Они уже добились от президента Обамы обязательств по модернизации ПРО. независимо от того, что об этом подумают русские. Какие перспективы в американо-российских отношениях открывает ратификация договора СНВ? Думаю, эти перспективы скромны. Правда, на подходе вступление в силу американо-российского договора о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В целом же, на мой взгляд, и мирное ядерное сотрудничество, и контроль ядерных вооружений играют не самую первостепенную роль. Ну, а ратификация договора СНВ покажется легкой разминкой по сравнению с предстоящими переговорами по российским тактическим ядерным вооружениям, сказал Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения.
С ним беседовал Алан Давыдов. Следующим на очереди в американо-российских отношениях, как сказал его собеседник, станет договор о сокращении тактических ядерных вооружений, по которым Россия держит многократное превосходство. Это обещает серьезнейшие испытания процессу перезагрузки двусторонних отношений.
Сообщение корреспондента «Свободы» в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина. В пятницу Госдума приняла законопроект о ратификации договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в первом чтении. За дальнейшую ратификацию документа проголосовали 350 депутатов, 58 высказались против. Как и ожидалось, законопроект поддержали депутаты от «Единой» и «Справедливой России», тогда как ЛДПР и КПРФ его не одобрили. Второе чтение документа состоится в середине января. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». В пятницу Дмитрий Медведев в эфире трех федеральных телеканалов подводил итоги года. Отвечал на вопросы Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова. В самом начале он назвал пять образов 2010 года, которые ему запомнились. Это выход России из кризиса, новый взгляд на проблему детства и демографического развития, летние пожары, подписание договора по СНВ и 65-летие Победы. Впечатление нашего обозревателя Анны Качкаевой, которая, как и многие, обратила внимание на стилистические отличия от недавнего общения Путина с народом в прямом эфире.
Есть ощущение, что Дмитрий Медведев попытался обозначить по ключевым темам несколько иную позицию, если его сравнивать с господином Путиным. Демонстрировал принципиально другую манеру. Это кажется тоже очевидным. Он разговаривал не с улицей и не с фанатами, болельщиками и гопотой, как теперь в последнее время любят говорить. Он пытался разговаривать с той публикой, на которую вроде бы рассчитана модернизация. Вопрос, как эта аудитория федеральных каналов воспринимается. Их, а у меня все время ассоциативные ряды. Это та самая студия, где Леонид Парфенов произнес свою знаменитую речь, и которую практически не отослав к источнику процитировал господин Медведев, интервьюируя теленачальников, которые тоже очень по-разному откликнулись на свободу слова, на разговор об этом. Хотя, конечно, все сказали, что свобода слова на ТВ есть. Константин Эрнст напрягся и сказал, что проблемы есть. Выручил, конечно, всех Кулистиков, который свободен всегда и работая когда-то с нами на свободе и в «Газпроме». Олег Добродеев, как и полагается, очень так элегантно перешел на общие сферы. Медведев их выслушал и, в конце концов, сказал, все-таки, судя по ленте новостей и по повестке дня, которые транслируют телевизионные каналы, они драматически не совпадают с интернетом, то бишь с реальностью. А это почти то же самое, что и сказал в этой студии Леонид Парфенов.
Ну, а некоторые комментаторы даже говорят, что Медведев отчитал Путина по двум вопросам, о Ходорковском и о либеральной оппозиции. Послушаем еще один отклик. Это глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мне кажется, что это было организовано как раз для того, чтобы показать, что и президент открыт для общения с народом. Хотя формат, по-моему, был выбран неудачным. Получилось не общение с народом, а со своими собственными телевизионными помощниками. Поэтому это выглядело, конечно, все не очень убедительно. Ну, целый ряд заявлений, наверное, надо отметить по поводу ситуации с Михаилом Ходорковским и заявлением Путина. Ну, фактически Медведев осудил это заявление, хотя и не назвал никаких имен. Заявление получилось достаточно абстрактным, но тем не менее надо отметить, что все-таки президент уделил внимание такой острой теме и сделал это способом, который подчеркивает его несогласие с Путиным. Меня также, конечно, не могло не вызвать улыбки заявления наших телевизионных начальников о том, что, оказывается, они все свободные, и при них организовано свободное телевидение. Но при этом один из них сказал, что то, что происходит на телевидении, ограничено взаимоотношениями с властями.
Сергей Митрохин, я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, какие у вас впечатления от того, что говорил Медведев и от его собеседников? Вы тоже, как Анна Качкаева, глядя на студию, вспоминали Леонида Парфенова?
Ну, разумеется, этого нельзя было вспомнить, но прежде всего у меня несколько другие ассоциации. Дело в том, что ведь вот эти вот все прямые линии подведения итогов, это все-таки не столько документальный жанр, сколько художественный. Это жанры постановочного спектакля. В одном случае мы имеем в виду одну трактовку действительности, как в варианте Путина. В варианте Медведева мы сталкиваемся с другой трактовкой действительности. Но, тем не менее, это и то, и другое, это художественное сочинение. Так вот, кажется, что какие-то излишние восторги по этому поводу, они мне кажутся не очень уместными. Да, действительно, это было в той же студии, что Парфенов зачитывал свою тронную речь. И здесь были намеки на самого Парфенова, то есть было понятно, о ком говорит президент. Но ведь, опять же, мне кажется, нужно иметь в виду, что это все условности жанра, не более того. Потому что если бы действительно речь шла о том, что вот свобода лучше, чем не свобода, в том числе и на телевидении, то уже вчера вечером или сегодня вечером «Минуты славы» вместо там Собчак, условно говоря, Тины Канделаки показали бы Немцова с Лимоновым. Тем более, что они очень телевизионные персонажи, очень харизматичные, прекрасно смотрятся на экране. Но этого же нет и, по всей видимости, не будет.
Слава, давайте тогда послушаем, что сказал в эфире нашего радио Эдуард Лимонов, который, разумеется, заметил, что президент Медведев упомянул его имя.
Глава государства упомянул мою фамилию среди политиков. Наконец, что называется, старик Державин нас заметил. А вообще говоря, давно пора вслух произносить то, что, наверное, каждый день читаешь все эти сводки. Посмотрим. Обычно за словами нашего президента ничего ровным счетом не следует. Будем, как говорят, мониторить ситуацию. Если она будет улучшаться, то, честно скажем, да, вот она улучшается. Вот даже показательно, что будет 31 числа. Вот я посмотрю, как мне выдающуюся политику, по словам президента, что со мной будут делать. Будут ли опять тащить вниз головой или может быть, аккуратно как бы будут выводить под белые руки. Поглядим.
Это Эдуард Лимонов, и давайте послушаем еще Георгия Бофта, сопредседателя партии «Правое дело», который, послушав Дмитрия Медведева, пришел к такому выводу.
Свобода слова на телеканалах, может быть, со временем станет больше. Но не потому, что об этом заговорил Медведев, а потому, что меняется технология телевизионного вещания. Оно станет в довольно скором будущем гораздо более диверсифицированным. Есть вторая часть составная, это телезрители. Как известно, самая крепкая берлинская стена проходит не по земле, она проходит в головах. Поэтому телевидение будет подстраиваться и под эту берлинскую стену, которая уже достаточно прочна в головах.
Слава, ну я думаю, что вы согласитесь с Георгием Бофтом.
С Георгием Бофтом, да, но вот уж не ожидала, что я и с господином Лимоновым соглашусь. Потому что, ну, кроме того, что он выдающийся политик, потому что все-таки было сказано несколько иначе. Но это уже так, реплика в сторону. Так что мне кажется, что нужно к этим всем представлениям относиться спокойно, как к данности. Просто понимать, что есть и такие варианты. Вот что мне непонятно, кстати, вот касаемо ли прямой линии, живем я так, с Медведем. Мне как раз не очень понятна аудитория. Вот, кажется, Анна сказала, что это аудитория Сколка. Мне кажется, что это точно не аудитория Сколково, потому что, ну, во-первых, эта аудитория уж точно не смотрит телевизор, а во-вторых, она прекрасно знает цену всем этим показательным спектаклям. Потому что меняется не от того, что скажет президент даже в прямом эфире, или что скажет председатель правительства в прямом эфире, а меняется тогда, когда вся политическая система как-то меняет свои тренды. А сегодня нет никаких предпосылок. Сегодня у нас все замечательно, и даже господин Медведев заметил некоторые застой, присутствующие в обществе. Так что могу испытывать никакого оптимизма по поводу того, что после этого разговора сразу высияет свобода сразу на всех трех каналах. Тем более, что руководители каналов не испытывают никакого дефицита свободы. И вообще, на самом деле, самое интересное, как мне показалось во всей этой истории, это вот как раз материализация вот этих вот трех генеральных топ-менеджеров. Как-то вот так вот они выстроились в такой ряд, что это настолько выразительная была картинка и настолько выразительные речи, что понятно, от этих людей ничего другого ждать не приходится.
Слава, может быть, мы не с самой важной темы начали разговор, а самая важная и самая тревожная тема недели – это события в Беларуси. И было несколько впечатляющих репортажей по российским федеральным каналам. Например, когда об аресте Владимира Никляева говорил Евгений Евтушенко, это первый канал, очень достойно сделано, по-моему. И в пятницу была очень бурная дискуссия на телеканале НТВ в передаче «Последнее слово». Ведущий Павел Селин попытался дать слово и противникам, и союзникам Лукашенко. Диалога не получилось совершенно, все друг на друга кричали, но передача, мне кажется, все равно вышла весьма интересной. Я знаю, что в Беларуси ее скачивают и смотрят. Какие у вас впечатления?
Да, у меня точно такие же впечатления, как и у вас. К сожалению, она не была заранее, то есть она была, может быть, анонсирована, но ее не было в сетке программ. Я совершенно случайно, просто по привычке щелкать, перебегать с одной кнопки на другую, я увидела эту передачу и, конечно, на ней застряла. И это вообще отдельная тема НТВ. Вот Кулистиков, он у нас такой, ну, некоторый амплуа такого коверного, может быть, он продемонстрировал здесь. Такой веселый господин, который в какой-то степени развлекал публику, собравшуюся в студии. Но на самом деле сегодня именно Кулистиков, именно его канал позволяет себе сказать гораздо больше, чем это позволялось прежде и чем это позволяют другие каналы. Потому что вот тот же Павел Селин, в прошлый раз мы говорили о его программе, посвященной Магнитскому. Сейчас Белоруссия, это, конечно, ну, если не свобода слова или не глаз народа, вот аналоги, которые мы как почитаем вообще, это высшие образцы жанра, то все-таки это попытка что-то сказать и попытка как-то прокричать и докричаться. И в этом смысле, мне кажется, это очень важно. Был еще очень важный репортаж на канале РЕН, когда корреспондент просто показывал, что не только оппозиция, но и несколько претендентов на пост президента просто стояли у этого дворца и криком кричали: «Не стреляйте, не делайте, не подходите сюда». То есть было ясно, что это не те люди, которые устроили всю эту заварушку вокруг белорусского Белого дома. Мне кажется, это очень важно, и в отличие от этих бесконечных крестных батек 1, 2, 3, вот этой гнусности, которая... И эта гнусность была на канале НТВ, так что здесь такое какое-то вообще шизофреническое раздвоение личности канала, но слава богу, что оно происходит.
Да, и Павел Селин ведь в финале своей передачи просто позволил себе такое кощунственное, да, для телевидения сравнение двух режимов, и такие намеки просто совершенно непредставимые в других передачах.
Это то, что запоминается и также себе позволяет, и всякий раз мы ждем, ну, во всяком случае, я жду центрального телевидения с Вадимом Токменевым, потому что я понимаю, что самое актуальное будет непременно у него. Очень важно, что такие вещи появляются у нас в эфире.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». Изменилось ли за этот год соотношение сил в российском правящем тандеме? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
На мой взгляд, не изменилось никак. Как был тандем, так он и остается. Они чередуются между собой. В управлении страной, как говорил Путин, мы спим по очереди, вот они также и властью управляют.
Возможно, Медведев сильнее стал, а Путин как-то наглядно, прям видно, что он что-то вот сам чувствует, что он как-то вот неправ, что что-то у него не так, вот это чувствуется во внешности, даже в поведении. Ну, а Медведев вроде как возмужал немножко, но все равно. Такого мужества, вот, ну, чтобы он прям креп по-настоящему, нету все равно.
Путин был, он и есть. Медведев никто, марионетка.
Все-таки вроде бы сильнее Путин. Вы знаете, он убедительнее говорит, чем Медведев.
Путин кем был, тем остается. Путин это очень популярная личность. И охота, и рыбалки, все это очень здорово. Встреча с болельщиками. Он более свой, так скажем. Медведев более, я считаю, продвинутый, нет таких резких высказываний, более гибкий. Тандем такой, наверное, что все, что осталось в власти, пока это все путинское, у руководства страны. А Медведев, наверное, начинает где-то завоевывать свои позиции потихоньку. Но Медведев без Путина, по-моему, пока очень слабо.
Ну, как-то Путин, наверное, больше все равно руководит. Но вместе они в паре все равно работают. Ну, сначала помогала Медведев Путину, а теперь, наоборот, Путин Медведев.
Да никак не изменилось. Ну, по-моему, в пользу Медведева немножко подалось. Путин уж слишком нагло себя ведет. Социальные политики он последнее время сдает. Народ, по крайней мере, его не поддерживает в последнее время. Его поддерживают олигархи. Он ставленник олигархов, как был, так и есть.
Ну, перевес как и был в сторону Путина, мне кажется, так и его авторитет и остался. Потому что он уже заслужил свой авторитет и доверие граждан рядом своих действий. А народ у нас недоверчивый. Ну, то есть, если Медведев останется один, а Путин уйдет, то народ отнесется с недоверием. Ну, ему труд предстоит еще.
Я так с самого начала знал, что Медведев – это так, прокладка. Следующий президент в следующие два срока однозначно будет Путин. Так что ничего там не изменилось.
По-моему, нормально у них все. Мне нравится ихняя политика. Мне нравится Медведев. Много про него пишут против, а мне нравится. И Медведев сам по себе, и Путин сам по себе.
А мне на них наплевать.
Почему?
Погачину.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, изменилось ли за этот год соотношение в российском правящем тандеме. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете Радио Свобода, главным событием недели. Мы вернемся во вторую часть нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Британская певица и автор песен Джесси Джей выиграла специальный приз Brit Critics Choice Award 2011, став четвертой женщиной за 4 года, покорившей сердца британских музыкальных критиков. Предыдущими лауреатами этой премии, вручаемой самым перспективным молодым артистам британской поп-сцены, были Элли Голдинг, Florence and the Machines и Адель. По словам новоиспеченной любимицы критиков, она с самого детства мечтала завоевать награду Brit Awards. На выбор критиков также претендовали молодой композитор-электронщик из Лондона Джеймс Блейк. Он, как и Джесси, борется за звание самого перспективного молодого артиста по версии BBC и начинающий коллектив The Vaccines. 22-летняя уроженка Эссекса Джесси Джей, настоящее имя которой Джессика Корниш, написала песни для многих признанных звезд, включая Майли Сайрус и Кристину Агилеру. Ее сингл «Do It Like a Dude» был выпущен лейблом Island Records, который является частью Universal Music, и занял в британском сингловом чарте 25-е место. Церемония вручения премии Brit Awards 2011 состоится 15 февраля в Лондоне. Заявлены среди прочих исполнителей рокеры Take That и Plan B. Актриса Джули Эндрюс, сыгравшая главную роль в фильме 1965 года «Звуки музыки», кантри-певица Долли Партон, джазовый барабанщик Рой Хайнс и пионеры панк-рока The Ramones получат в следующем году специальную премию Грэмми за выдающийся вклад в развитие музыки, так называемую Life Achievement Award. Кроме них этой премии награждены также Джулиардский струнный квартет, коллектив The Kingston Trio, сыгравший важнейшую роль в возрождении фолк-музыки в 60-е годы, и 101-летний певец, легенда госпела Джордж Беверли Ши. Свои статуэтки они получат 12 февраля в Лос-Анджелесе, за день до раздачи основных премий. Для большинства членов группы Ramones и Kingston Trio это будут посмертные награды. Два оригинальных члена Джулиардского струнного квартета, основанного в Нью-Йорке в 1946 году, до сих пор живы. И последнее. 8 марта выходит 15-й студийный альбом легендарных рокеров R.E.M., выпустивших свой первый сингл Radio 3 Europe в 1981 году. Новый альбом, получивший название Collapse Into Now, был представлен группой в прошлом месяце, лидирующим синглом Discover. Но на этой неделе в сеть просочилась еще одна песня, которую R.E.M. исполняет с фронтменом Pearl Jam Эдди Ведером. Вот ее мы сегодня и послушаем. А называется она «It Happened Today». This is not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will run that after all I've done today. I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray, it happened, hip, hooray.
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о событиях в Беларуси, обзор блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы.
Стрельбы на острове Ёнпхёндо, регулярные и законные военные учения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».